Прошло минуты две. Потом всем стало немного неловко. Паклин первый почувствовал необходимость нарушить безмолвие. «Так что же», — начал он, — «принимается моя жертва на алтарь Отечества или нет? Позволяется мне поднести, если не все 50, то хотя бы 25 или 30 рублей на общее дело?» Нежданов вдруг вспыхнул весь. Казалось, в нем накипела досада. Торжественное сжигание письма ее не уменьшило. Она ждала только предлога, чтобы вырваться наружу. «Я уже сказал тебе, что это не нужно, не нужно, не нужно. Я этого не допущу и не приму. Я достану деньги. Я сейчас же их достану. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи». «Ну, — брат промолвил Паклин, — я вижу, ты хоть и революционер, а не демократ. Скажи прямо, что я аристократ». «Да ты точно аристократ. До некоторой степени». Нежданов принужденно засмеялся. «То есть ты хочешь намекнуть на то, что я незаконный сын? Напрасно трудишься, любезный. Я и без тебя этого не забываю». Паклин всплеснул руками. «Алеша, помилуй, что с тобой? Как можно так понимать мои слова? Я не узнаю тебя сегодня». Нежданов сделал нетерпеливое движение головой и плечами. «Арест Басанова тебя расстроил, но ведь он сам так неосторожно вел себя». «Он не скрывал своих убеждений», — сумрачно вмешалась Машурина. «Не нам его осуждать». «Да, только ему следовало бы тоже подумать о других, которых он теперь скомпрометировать может». «Почему вы так о нем полагаете?» — загудел в свою очередь Остродумов. «Басанов человек с характером твердым, он никого не выдаст. А что до осторожности, знаете что? Не всякому дано быть осторожным, господин Паклин». Паклин обиделся и хотел было возразить, но Нежданов остановил его. «Господа», — воскликнул он, — «сделайте одолжение. Бросимте на время политику». Наступило молчание. «Я сегодня встретил Скоропихина», — заговорил, наконец, Паклин, — «нашего всероссийского критика, эстетика и энтузиаста». Скоропихин. Паклин намекает на музыкального и художественного критика демократического направления Стасова. «Что за несносное создание! Вечно закипает и шипит, не дать не взять бутылка дрянных кислых щей. Половой набегу заткнул ее пальцем вместо пробки. В горлышке застрял пухлый изюм, она все брызжет и свистит, а как вылетит из нее вся пена. На дне остается всего несколько капель прескверной жидкости, которая не только не утоляет ничьей жажды, но причиняет одну лишь резь. Привредный для молодых людей индивидуум». Сравнение, употребленное Паклиным, хотя верное и меткое, не вызвало улыбки ни на чьем лице. Один Остродумов заметил, что о молодых людях, которые способны интересоваться эстетикой, жалеть нечего, даже если Скоропихин и собьет их с толку. «Но помилуйте, постойте!» — воскликнул жаром Паклин. Он тем более горячился, чем менее встречал себе сочувствие. «Тут вопрос, положим, не политический, но все-таки важный. Послушать Скоропихина всякое старое художественное произведение уж потому самому не годится никуда, что оно старо. Да в таком случае художество, искусство вообще — не что иное, как мода, и говорить серьезно о нем не стоит. Если в нем нет ничего незыблемого, вечного, так черт с ним. В науке, в математике, например, не считаете же вы Эйлера, Лапласа, Гаусса за отживших пошляков? Вы готовы признать их авторитет? А Рафаэль или Моцарт — дураки? И ваша гордость возмущается против их авторитета? Законы искусства труднее уловить, чем законы науки, согласен, но они существуют, и кто их не видит, тот слепец. Добровольный или недобровольный — все равно». Паклин умолк, и никто ничего не промолвил, точно все в рот воды набрали, точно всем было немножко совестно за него. Один Остродумов проворчал: «И все-таки я тех молодых людей, которых сбивает Скоропихин, нисколько не жалею». «А ну вас с Богом», — подумал Паклин, — «уйду». Он пришел было к Нежданову с тем, чтобы сообщить ему свои соображения насчет доставки полярной звезды из-за границы. Колокол уже не существовал, но разговор принял такой оборот, что лучше было и не поднимать этого вопроса. Издание «Колокола» прекратилось в декабре 1868 года. Доставка в Россию революционных изданий Герцена и Огарева была сопряжена с большим риском. Паклин уже взялся за шапку, как вдруг, без всякого предварительного шума и стука, в передней раздался удивительно приятный, мужественный и сочный баритон, от самого звука которого веяло чем-то необыкновенно благородным, благовоспитанным и даже благоуханным. «Господин Нежданов дома?» Все переглянулись в изумлении. «Дома, господин Нежданов?» — повторил баритон. «Дома», — отвечал, наконец, Нежданов. Дверь отворилась скромно и плавно, и, медленно снимая вылощенную шляпу с благообразной коротко остриженной головы, в комнату вошел мужчина лет под 40, высокого росту, стройный и величавый, одетый в прекраснейшее драповое пальто с превосходнейшим бобровым воротником, хотя апрель месяц уже близился к концу. Он поразил всех — Нежданова, Паклина, даже Машурину, даже Остродумова, изящной самоуверенностью осанки и ласковым спокойствием привет. Все невольно поднялись при его появлении.